И я вас категорически приветствую. Егор, добрый день.
Добрый.
В прошлый раз разобрались с немецкими деньгами для дедушки Ленина. А сегодня что?
Ну вот сегодня хотелось бы немножко углубить эту тему, потому что после предыдущего ролика о Ленине посыпалось много вопросов. Некоторые из них касаются русофобии Владимира Ильича. Якобы, так сказать, она все-таки существовала. Скидываются цитаты из Ленина, скидываются какие-то доказательства, интервью с некими историками, которые утверждают, что Ленин был страшным русофобом, поэтому вынужден сказать об этом еще. Второй момент, значит, уверяют, что мы разобрали только одно обвинение Ленина, только один канал возможного получения Лениным немецких денег, но существовали и другие. Сегодня мы тоже это разберем. И третье – это, конечно, обвинение в том, что Ленин был немецким, а английским шпионом. Поговорим и об этом. Но для начала я предлагаю вернуться к вопросу о ленинской русофобии. Значит, вся практически история о страшном русофобии Ленине, она базируется либо на прямом подлоге, на фальшивых цитатах, происхождение которых неизвестно, либо на непонимании марксизма и, соответственно, неверной трактовке заявлений самого Ленина в печати или в своих речах. Ну, наиболее распространенной, что ли, цитатой, которую часто мне присылают в качестве страшного, значит, обвинения Ленину, является цитата «Ивашек надо дурить, без Ивашек мы власть». Не дуря Ивашек, власть мы не возьмем. Вынужден огорчить тех людей, которые уверовали в подлинность этой цитаты. Она не верифицируется, источник ее неизвестен. Скорее всего, она была вброшена в мутные годы перестройки и потом попала в интернет. В интернете все это быстро очень распространяется.
Ивашки возбудились, да?
Да, я даже выработал для себя термин. СММ-история. СММ-история – это когда неверифицированные цитаты, непроверенные факты распространяются по социальным сетям с помощью, значит, инструментов этих социальных сетей, демотиваторов, подборок, картинок смешных и прочего. Ну, таким образом формируется представление о произошедшем в истории. Вот, в частности, есть подборка, значит, русофобские цитаты Ленина, где цитаты про Ивашек на почетном первом месте находятся. Вот. Но на самом деле такой цитаты нет. Ленин такого не говорил, да и не мог произнести, потому что, в принципе, это лежит вне логики его мышления. Ленин был марксистом, и Ленин не испытывал презрения вообще ни к какому народу. Он был интернационалистом. Он мыслил немного иначе. С его точки зрения не существовало плохих или хороших народов, а существовали классы. И для того, чтобы создать справедливое общество в масштабах всего мира, не нужно было уничтожать конкретных представителей конкретных народов. Нужно было, чтобы были уничтожены классы, но именно как классы. То есть люди, принадлежащие к высшим классам, должны были отказаться от владения средствами производства. С того момента, как они отказывались от владения средствами производства, они превращались в членов нового бесклассового общества.
Замечу, для этого их не надо было убивать.
Да, для этого не надо было их убивать. Но естественно, что ни высшие классы не были готовы отказаться от своей собственности, ни низшие классы не были готовы простить все то вековое господство и порабощение, которое существовало, в частности, в России. И вот эта вековая ненависть и низших классам, высших, за порку на скотном дворе, за чуланы, комнатки, которые существовали там на тысячах заводов Российской империи, где люди жили, рожали детей, отгородившись занавесочкой и по колено там, в воде иной раз. Вот эта вековая ненависть, она, конечно, прорвалась. И с другой стороны, существовала абсолютно откровенный социальный расизм высших классов к низшим. На эту тему можно прочесть, например, красноречивую статью Льва Николаевича Толстого о голоде, где Толстой прямо пишет о том, что отчего же не говорить правду, что существуют господа и существуют мужики. И что если бы какому-нибудь господину предложили пожать в кармане шишечку, и от этого бы умер мужик в Царево-Кокшайском уезде, и про это никто бы не узнал, то многие, значит, из представителей нашего сословия не отказали себе бы в удовольствии это сделать. Так что вот эта сословная и классовая ненависть, она реально существовала не только в России, но в России она была, может быть, наиболее колокочущей, наиболее жесткой, и Первая мировая война ее еще больше катализировала, разожгла. Поэтому говорить о том, что Ленин был русофобом, просто-напросто не приходится. Ленин сочувствовал угнетенным классам и сословиям, но это не значит, что он ненавидел Россию и стремился погубить Россию как страну. Это совершенно не так. Ну, приходилось мне в прошлый раз цитировать Григория Соломонова, такого эмигранта, который в книге «Среди красных вождей» приписал Ленину фразу «На Россию мне плевать, меня интересует мировая революция». Вот эта фраза абсолютно тоже не находит никаких подтверждений ни в речах Ленина, ни в его многочисленных статьях, ни в воспоминаниях других людей, которые Ленина окружали. А вот, например, эмигрант Вольский про самого Соломона писал, что в его книгах нету и страницы, на которой не была бы изложена какая-то ложь. Вот, поэтому источник это крайне недостоверный, и для того, чтобы понять отношение Ленина к России, лучше обращаться к первоисточникам, к статьям, речам самого лидера большевиков. Вот. А что касается воспоминаний о нем других людей, то вот эти вот некий негатив, который идет от Соломона и других его политических противников, уравновешивается суждениями сторонников, симпатизантов или, во всяком случае, людей к Ленину лояльных. И надо сказать, что вопрос, тема Ленина «Россия», она затрагивалась его и соратниками, и деятелями культуры, которых очень волновало будущее страны. Да, и вот в связи с этим хотелось бы процитировать суждение Максима Горького, который довольно много общался с Лениным и написал интересный очерк о Ленине после его смерти. В нем есть, в частности, такие цитаты. «Пресса русской эмиграции не нашла в себе ни сил, ни такта отнестись к смерти Ленина с тем уважением, какое обнаружили буржуазные газеты в оценке личности одного из крупнейших представителей русской воли к жизни и бесстрашия русского разума». Здесь интересно уже то, что Горький оценивает Ленина именно как русского деятеля, и в этом с ним впоследствии согласится такой крупнейший философ русской эмиграции, как Бердяев. И очень многие другие деятели будут рассматривать Ленина именно как русского национального политического лидера, русского национального политического гения, который был бы, ну, стоит в одном ряду с Петром Великим, например, да, и другими русскими реформаторами. Героизм его, Ленина, почти совершенно лишен внешнего блеска. Его героизм – это нередкое в России скромное аскетическое подвижничество честного русского интеллигента-революционера, искренне верующего в возможность на земле справедливости. Героизм человека, который отказался от всех радостей мира ради тяжелой работы для счастья людей. Это очень важное замечание. Почему? Потому что оно устанавливает связь со всей предшествующей историей России и с историей русской интеллигенции. Интеллигенция сейчас часто употребляется в ругательном ключе, но я не совсем согласен с этой трактовкой. Как я уже рассказывал в ролике о роковых ошибках Гитлера, в среде русского дворянства было, если огрублять, два течения. Одно течение было сфокусировано на себе, прожигании жизни, умножении своих удовольствий. Второе течение образованного русского дворянства, из которого вышла ранняя дворянская интеллигенция, ощущало стыд или, во всяком случае, переживала за то, что оно имеет блага, деньги, доступ к образованию, в то время как большая часть народа, отторгнута от образования, находится в совершенно, ну, сначала в полурабском во времена крепостного права, а впоследствии просто в тяжелом положении, и поэтому дворянская интеллигенция, а затем разночинская интеллигенция неизменно выдвигала крупные личности, которые вели идеологическую и практическую работу для помощи народу. Вот отсюда, в частности, вышло... Сначала вышли, безусловно, декабристы. Надо записать отдельный ролик, потому что мне то и дело скидывают, значит, фальшивую речь Бенкендорфа на суде над декабристами. Значит, Бенкендорф говорит полную ахинею о том, что он там, значит, своих собственных
крестьян
освободил. Там у него якобы, значит, два поместья. Вот он там своих крестьян освободил. Значит, одно его поместье находилось в Лифляндии, где крепостное право было отменено в 1816-19 году. Если кто не знает, в Прибалтике крепостное право отменили на 40 лет раньше, чем в России. Это император Александр I вел такие, значит, эксперименты, как считала часть российской элиты, готовясь, значит, провести такие эксперименты, готовясь провести отмену крепостного права потом и, собственно, в России. Но Александр I все-таки на это не решился, а вот в Прибалтике он отменил. Поэтому Бенкендорф не сам своих крестьян отпустил, вот, да и не владел он еще тогда этим поместьем, владели его родители. Вот, поэтому все это выглядит как полная просто хиния. Ну, в общем, знаете, просто что речь фальшивая, мы как-нибудь запишем ролик, ее разберем. Вот, а среди декабристов, понятно, не среди всех, там были очень разные люди, но в принципе момент позора от того, что в России сохраняется крепостное право, он, конечно, владел умами и декабристов, и тех людей в русском обществе, которые им сочувствовали. Достаточно Пушкина почитать, стихотворение «Деревня», например, где он писал: «Здесь рабство дикое». Вот, или далее известные строки Пушкина: «Увижу ли, друзья, народ неугнетенный и рабство, павшее по манию царя». Это когда Пушкин надеялся, что царь сам проведет эти реформы по отмене крепостного права. Поэтому, конечно, русская дворянская и разночинская интеллигенция, она активно переживала вот этот вот потрясающий разрыв между жизнью высших классов и сословий и простого народа. Вот. И сам Ленин, как мы видим, вышел из этой среды, потому что его отец, это тоже очень важный момент, был выдающимся просветителем, выдающимся деятелем русского образования, который много сделал для того, чтобы нести свет знаний обычным людям. Ну, а вот, собственно, про отношение Ленина к России, что увидел Горький. «Я, – пишет он, – нередко подмечал в нем черту гордости России, русскими, русским искусством. Иногда эта черта казалась мне странно чуждой Ленину и даже наивной. Но потом я научился слышать в ней стыдливый отзвук глубоко скрытой, радостной любви к своему народу. На Капри он, глядя, как осторожно рыбаки распутывают сети, изорванные и спутанные акулой, заметил: «Наши работают бойчее». А когда я выразил сомнение по этому поводу, он не без досады сказал: а не забывайте вы Россию, живя на этой шишке». Строев Десницкий сообщил мне, что однажды он ехал с Лениным по Швеции в вагоне и рассматривал немецкую монографию о Дюрере. Немцы, соседи по купе, спросили, что это за книга. В дальнейшем оказалось, что они ничего не слышали о своем великом художнике. Это вызвало почти восторг у Ленина, и дважды с гордостью он сказал Десницкому: «Они своих не знают, а мы знаем». И далее Горький замечает: «Не могу представить себе другого человека, который, стоя так высоко над людьми, умел бы сохранить себя от соблазна честолюбия и не утратил бы живого интереса к простым людям». Можно, конечно, полагать, что Горький написал это из соображений пропаганды, такие крики наверняка раздадутся, но следует отметить, что практические шаги Ленина, уже когда он стал руководителем советского государства, подтверждают скорее точку зрения Горького, а не его оппонентов, потому что до сих пор не имеет широкой огласки ряд фактов о инициативах Ленина по поддержке русской классической культуры. Что это за инициативы? Ну, давайте посмотрим. Например, известно такое письмо Ленина Луначарскому, наркому просвещения. «Товарищ Луначарский, недавно мне пришлось, к сожалению и стыду моему, впервые ознакомиться со знаменитым словарем Даля. Великолепная вещь! Но ведь это областнический словарь и устарел. Не пора ли создать словарь настоящего русского языка, скажем, словарь слов, употребляемых теперь и классиками, от Пушкина до Горького? Что, если посадить за сие 30 ученых, дав им красноармейский паёк? Как бы вы отнеслись к этой мысли? Словарь классического русского языка. Не делая шума, поговорите со знатоками, ежели не затруднит, и сообщите мне ваше мнение». Значит, письмо написано во время гражданской войны.
Ну, работать разрушен, за еду, предполагается.
Во время, так сказать, да, совершенно верно, страшная разруха, интеллигенция голодает. Вот Ленину приходит в голову такая мысль, да, надо, наверное, пояснить, что такой областнический словарь, почему словарь Даля не устраивает. Словарь Даля был словарем живого великорусского языка, то есть это был словарь простонародья, а Ленин предлагает создать словарь русского языка, которым пишет классики, литераторы, да, от Пушкина до Горького. И в конце концов эта идея, хотя и не при жизни Ленина, но впоследствии была реализована уже в 30-х годах, вышел новый словарь русского языка под редакцией Ушакова. Вот. Ну, странно для русофоба выдвигать такие предложения.
Только если с целью унизить великий русский язык.
Ну, видимо, да. Значит, далее Ленин выступает инициатором издания дешевой русской классики для простонародья. То есть, я еще раз хочу на этом сакцентировать. Мне это кажется чрезвычайно важным. Дело в том, что хотя всем было понятно, что Пушкин, Гоголь, Некрасов, Толстой – это великие русские писатели, вот, но все-таки большая часть населения, которая была либо неграмотна, либо малограмотна, она не имела доступа к этим произведениям, не знала их. Именно ленинское решение впервые донесло до населения эти произведения в адекватном формате. То есть Пушкин, Гоголь, Достоевский, Некрасов и другие русские столпы русской литературы, они стали истинно народными именно вот благодаря решениям Ленина, ленинского совнаркома и государственного издательства, которое было создано Лениным. Вот давайте почитаем декрет о государственном издательстве. «Принимая во внимание создавшуюся от разных причин острую безработицу печатников с одной стороны, книжный голод в стране с другой, поручается Народной комиссии по просвещению через ее литературно-издательский отдел и при содействии отделений внешкольного образования, школьных отделов, отделов наук и искусств, с привлечением представителей от Союза печатников и других заинтересованных обществ, по усмотрению комиссии и особо приглашенных ею экспертов, немедленно приступить к широкой издательской деятельности. В первую очередь должно при этом быть поставлено дешевое народное издание русских классиков». Мы можем прикрепить ссылочку, там можно будет полностью прочесть этот декрет, я с сокращением буду читать. «Народные издания классиков должны поступать в продажу по себестоимости, если же средства позволят, то и распространяться по льготной цене или даже бесплатно через библиотеки, обслуживающие трудовую демократию». Ну, согласимся, что…
Какой тонкий русофобский ход.
Да, на русофобию это совершенно не похоже. Ну и, наконец, широко известен план ленинской монументальной пропаганды, установки памятников. Да, действительно, сносились памятники царям, сносились памятники ряду деятелей, исторических деятелей царского периода. политиков в основном. Вот. Но, как правило, не сносились деятелям, памятники деятелям культуры. Наоборот, они устанавливались. И план ленинской монументальной пропаганды сразу же предусматривал установки новых памятников Пушкину, Гоголю, Толстому, Достоевскому, Некрасову и другим деятелям отечественной культуры. Поэтому говорить о том, что Ленин был именно русофобом, оснований никаких нет. У Ленина, лично у Ленина, очень большие заслуги перед отечественной культурой. И я говорил о том, что Ленин с самого начала обозначил себя как руководитель научно-технического процесса в стране. Он являлся автором наброска научно-технического развития России, который широко стал известен в научных кругах и привлек к большевикам значительную часть, на самом деле, технической интеллигенции с самого начала. Вот. И, в принципе, то же самое можно сказать и о культуре. И о культуре. Да, далеко не все пошли с большевиками, это правда. Многие наши замечательные писатели эмигрировали, но многие пошли с большевиками. И очень важно на этом сакцентировать внимание.
Значит, я бы от себя еще добавил, что за человека все-таки говорят дела, а не цитаты. И, возможно, даже если нечто подобное и было сказано, если предположить, то это никак не меняет того, что делал совершенно другое. А дела это гораздо важнее.
Ну, про Ивашек он ничего не говорил.
Это правильно.
Даже предполагать не нужно.
Это и просто... не мог такого сказать.
Да, да. Это просто ему это было не нужно говорить такие вещи. Значит, что, с точки зрения, безусловно, Ленин был противником Российской империи, он был противником самодержавия, он был противником государственного строя. Он считал, для него Россия – это был не государственный имперский строй, для него Россия – это был трудовой народ. И он считал, что все, что он делает, делается в интересах российского трудового народа. Что касается русской государственности, Ленин никогда не работал на уничтожение, на полное уничтожение русской государственности. Как мы уже установили в прошлый раз, его ни он, ни Лев Троцкий никогда не произносили фразу о том, что Россия должна стать вязанкой хвороста в костре мировой революции. Это не так. Ленин, поскольку он был марксистом, он полагал, что история действительно движется к социалистическому глобализму, что будет некое будущее, когда на всей планете создастся бесклассовое общество, и это будет такое общество, в котором не будет войн, в котором все будут, не будет нищих, не будет бедных, все будут работать на общее благо. И вот эти представления, которые имели солидный философский и научный фундамент, они говорили ему, что не только русская государственность, но и английская, французская, немецкая, любая другая, они все сольются и растворятся в этом будущем бесклассовом обществе на всей планете. И Ленин в этом ничего принципиально русофобского не было. То же самое должно было стать с любой государственностью. Ленин был уверен, что таков ход истории, и он к капитализму будет так же неумолим, как он был неумолим к феодализму. Поэтому говорить о том, что вот у него была какая-то специфическая ненависть именно к российскому государству, такого не было. Вот. Поэтому и значительная часть тех людей, которые его окружали, никак к русофобии, в русофобии не могут быть обвинены. Вот. И впоследствии мы покажем, что, в частности, Ленин, в частности, Сталин, полемизируя с Демьяном Бедным по поводу образа России в культурном тексте «Страны Советов» ссылался именно на Ленина и на ленинское видение. То есть в этом смысле Сталин был его продолжателем. Действительно, в Советской России прорывались некоторые русофобские возгласы, были ростки русофобии. Это было связано с появлением так называемой пролетарской культуры. Ну, вот я говорил о том, что предотвратить гражданскую войну, вот эту ненависть вековую, которая копилась между представителями разных классов и сословий, ее было просто невозможно. Это было не под силу никому. И находилось много желающих сформировать отдельную пролетарскую культуру, которая радикально отрицала все, что было до этого. Вот. Грубо говоря, эти люди были левее Ленина. Они были левее Ленина, и они, безусловно, сыграли отрицательную роль. Вот, но это было всего лишь течение и в большевистской партии, и в советском культурном контексте, которое при жизни Ленина было очень жестко им раскритиковано. Был создан пролеткульт, так называемый, организация пролетарской культуры, которая группировала вокруг себя поэтов из пролетарской среды, соответственно, прославлявших рабочий класс. И некоторые из них не умели найти верного баланса между своей национальной принадлежностью и классовой. Поэтому, полностью отрицая Россию и русскую культуру, они упирали на свою принадлежность к пролетариату и пролетарский интернационализм. Это, например, поэт Василий Александровский, молодой поэт Джек Алтаузен, который, я в прошлый раз его цитировал, который писал про Минина и Пожарского: «Подумаешь, они спасли Россию, а может, лучше было не спасать». Вот. Я к нему еще сегодня вернусь. Но это он написал в 22 года, по сути, молодой пацан. Вот в этом возрасте многие занимаются отрицанием опыта предков, и ничего особенного удивительного здесь нет. Вот эта тенденция, она расцвела пышным цветом после смерти Ленина. Вот. Но вместе с тем у нас есть масса воспоминаний, когда Ленин пытался их укоротить. Много ездил по заводам, встречался с рабочими. Вот. Есть воспоминания Бонч-Бруевича, где, значит, Ленин расспрашивал, что вы знаете из классики. Когда услышал, что не знают и ничего не хотят знать, начал их переубеждать. Стал им рассказывать о Пушкине, о Некрасове. Сказал, что целое поколение русских революционеров выросло на Некрасове. Знать это обязательно. И в связи с этим я хотел бы процитировать стихотворение Валерия Брюсова. Валерий Брюсов – это один из столпов русского символизма, очень крупный поэт Серебряного века. Чем он интересен для нашей темы? Валерий Брюсов был одним из тех деятелей русской культуры, который не только восторженно принял Октябрьскую революцию, но и очень энергично включился в работу, со страстью включился в работу, став чиновником наркомата просвещения, завлитым театра революции. И единственный из таких столпов Серебряного века вступил в коммунистическую партию. То есть с 1919 года Валерий Брюсов – большевик. И сейчас я хотел бы прочесть стихотворение большевика Брюсова, как раз в котором он устанавливает непрерывность российской истории и подчеркивает любовь именно к России, а не к Земшарной Республике Советов. Россия, в злые дни Батыя, кто монгольскому потопу возвел плотину, как не ты? Чья в напряженной воле выя за плату рабств спасла Европу от Чингисхановой пяты? Но из глухих глубин позора, из тьмы бессменных унижений, вдруг ярким выкриком костра не тыль с палящей сталью взора взнеслась к державности велений в дни революции Петра. И вновь, в час мировой расплаты, дыша сквозь пушечные дула, огня твоя хлебнула грудь. Всех впереди, страна вожатый, над мраком факел ты взметнула, народом озаряя путь. Что ж нам пред этой страшной силой? Где ты, кто смеет прикословить? Где ты, кто может ведать страх? Нам лишь вершить, что ты решила, нам быть с тобой, нам славословить твое величие в веках.
Круто.
Стихотворение 1920 года. из того, что такое стихотворение было написано и опубликовано, и далеко не последним деятелем русской культуры, мы можем сделать однозначный вывод, что в большевистском культурном контексте существовали совершенно разные взгляды на отечественную историю, угу. и на будущее страны, и на роль России в этом процессе. И я должен сказать, что ленинские взгляды, они были значительно ближе к брюсовским, чем к взглядам молодого Джека Алтаузена или там, поэта Александровского. Вот, поэтому, которых Ленин, кстати, призывал не учиться пролетарской культуре, а просто учиться. Это известная, так сказать, цитата Ленина. Ленин вообще постоянно подчеркивал, что настоящий марксист – это человек, не который выдумывает свою собственную культуру, а который берет и перерабатывает все самое лучшее из того, что выработали предшествующие поколения. Он неоднократно повторял эту фразу. Если мы обратимся к культурному контексту 20-х годов, еще при жизни Ленина, то мы неожиданно обнаружим, что далеко не везде и не всегда отрицание, идентификация себя как русских поэтов, русских писателей, русских художников встречалась даже у деятелей, близких к большевикам, тех, которые считались такими верными попутчиками. Угу. Вот. Вот есть очень интересное стихотворение Владимира Маяковского, оно очень актуально, злободневно прозвучит. Стихотворение, посвященное его визиту в Латвию. Оно называется «Как работает республика демократическая», стихотворение опытное, восторженно-критическое. Оно интересно в ряде, так сказать, разрезов. Вот. Но в конце мы увидим, что ее автор идентифицирует себя именно как русского, а свою страну именно как Россию. Угу. Хотя и Россию советскую. Словно дети, просящие с медом ковригу, буржуи вымаливают паспорточек бы в Ригу. Поэтому, думаю, не лишнее выслушать очевидевшего благоустройства заграничные. Во-первых, как это ни странно, и Латвия – страна. Все причиндалы, полагающиеся странам, имеет и она. И правительства, управляют которые – и народонаселение, и территория. Территория. Территории, собственно говоря, нет. Только делают вид. Просто полгубернии отдельно лежит. А чтобы в этом никто не убедился воочию, поезда от границы отходят ночью. Спишь, а паровоз старается, ревет и взад, и вперед, и топчется на месте. Думаешь, утром напутешествовался, вот. А до Риги всего верст 100 или 200. Ригу не выругаешь. Чистенький вид. Публика мыта, мостовая блестит. Отчего же у нас так грязно и гадко? Дело простое. В размерах загадка. Такая была брусь. В 3 часа берусь. И умыть, и причесать. Армия. Об армии не буду отзываться худо. Откуда ее набрать с 2-миллионного люда? Кое о чем приходится помолчать, условиться. Помните пословица «Не плюй вниз в ожидании виз». Войска мало, но выглядит мило. На меня бы одного, во всяком случае, хватило. Тем более, говорят, что и пушки есть. Не то 5, не то 6. Правительство. Латвией управляет учредилка. Учредилка – место, где спорят пылко. А чтоб языками вертели не слишком часто, председателя выбрали господина Чаксте. Республика много демократичнее, чем у нас. Ясно, без слов. Все решается большинством голосов. Если выборы в руках, понимаете сами, трудно ли обзавестись нужными голосами? Голоснули, подсчитали, и вопрос ясен. Земля помещикам и перешла во свояси. Не с собой же спорить, глупо и скучно. Для споров несколько издечков приручено. Если же очень шебушаться с левых мест, проголосуют и, пожалуйте, под арест. Чтобы удостовериться, правдивы мои слова ли, спросите у Дермана. Его проголосовали. Свобода слова. Конечно, ни для кого не ново, что у демократов свобода слова. У нас цензура, разрешат или запретят. Кому ж такие ужасы не претят? А в Латвии свободно, печатай сколько угодно. Кто не верит, убедитесь на моем личном примере. Напечатал «люблю». Любовная лирика. Вещь безобидней найдите в мире-ка. А полиция хоть бы что. Насчет репрессий вяло. Едва через 3 дня арестовала. Свобода манифестаций. И насчет демонстраций свобод немало. Ходи и пой досыта и до отвала. А чтоб не пели чего, устои ломая, учредилку открыли в день маевки. Даже парад правительственный 1 мая. Не правда ли? Ловкие головки. Народ на маевку повалил валом. Только от чего-то распились интернационалом. И в общем ничего, сошло мило, только человек 50 полиция побила. А чтоб было по-домашнему, а не официально, важно, полиция была в буршей переряжена.
А кто такие бурши?
А я так понимаю, что это немцы. Уточним. Культура. Вот это важно. Что Россия? Россия дура. Кто-то за границей. За границей культура. Поэту в России одна грусть. А в Латвии каждый знает тебя наизусть. В Латвии даже каждый министр. И тот томится духовной жаждой. Есть аудитории. И залы есть. Мне и захотелось лекцишку прочесть. Лекцию не утаишь. Лекция что шила. Пришлось просить, чтоб полиция разрешила. Жду разрешения у господина префекта. Господин симпатичный, в погончиках некто. У нас с бумажкой натерпелись бы волокит, а он и не взглянул на бумажкин вид. Сразу говорит, запрещается, прощайте. Разрешите, прошу, ну чего вы запрещаете? Вообще! Квесис говорит, против футуризма вообще. Спрашиваю в поклоне свесис, что ж за кушанье такое, квесис? Министр внудел. Префект трёк, образованный, знает вас вдоль и поперек. А квесис не запрещает, ежели человек брюнет, спрашиваю в бессильной яре. Нет, говорит, на брюнета запрещения нет. Слава богу, я-то на всякий случай карий. Народонаселение. В Риге не видно худого народонаселения. Голод попрятался на фабрике и селение. А в бульварной гуще народ жирнющий, щеки красные, рот во. В России даже у напистов меньше рот. А в остальном народ ничего, довольно милый народ. Мораль в общем. Зря, ребята, на России ропщим.
Вот. Мало что изменилось, замечу.
Да, я поэтому и сказал, что стихотворение очень злободневное. Вот, но из этого видно, опять же, что и Маяковский также идентифицирует себя с Россией, то есть наряду со стихами знаменитыми о советском паспорте, было вот такое стихотворение. Вот, и поэтому говорить о том, что, вот, в частности, Маяковский был таким русофобом, презирал, да, по молодости. Это он, Пушкина с прохода современности, в том числе, собирался скидывать, а потом сказал: Александр Сергеевич, я люблю вас, только живого не мумию. Вот. Поэтому Маяковский тоже, конечно, из русской культуры, абсолютно. Но вот разнообразные, значит, люди, которые пытаются обосновать идею о коренном, корневом разрыве со всей предшествующей русской культурой после 17-го года, очень любят, помимо стихотворения Алтаузена про Минина и Пожарского, приводить стихотворение Павла Когана, который написал четверостишие, обычно оно приводится. Да, мы еще дойдем до Ганга, да, мы еще умрем в боях, чтобы от Японии до Англии сияла родина моя. Это, значит, про Земшарную республику Советов.
Чего не так-то? Отлично.
Вот. Значит, ну, не так, что где здесь Россия, зачем нам Англия, при чем тут, вот, при чем тут все это. А на самом деле стихотворение в полном виде отвечает на этот вопрос. Потому что Павел Коган, видимо, хорошо учился марксизму, читал Ленина, и он-то излагал как раз это с точки зрения хода истории. Ему казалось, что это просто неизбежно, что весь мир к этому придет. И он написал стихотворение, в котором и место России обозначено, и будущее нарисовано. Давайте почитаем. Очень интересно. Есть в наших днях такая точность, что мальчики иных веков, наверное, будут плакать ночью о времени большевиков и будут жаловаться милым, что не родились в те года, когда звенила и дымилась на берег рухнувшая вода. Они нас выдумают снова, сажень касая, твердый шаг, и верную найдут основу, но не сумеет так дышать. Как мы душали, как дружили, как жили мы, как в попыхах плохие песни мы сложили о поразительных делах. Мы были всякими, любыми, не очень умными подчас. Мы наших девушек любили, ревнуя, мучаясь, горячась. Мы были всякими, но мучаясь, мы понимали. В наши дни нам выпала такая участь, что пусть завидуют они. Они нас выдумают мудрых, мы будем строги и прямы, они прекрасят и припудрят, и все-таки пробьемся мы. Но людям Родины единой едва ли им дано понять, какая иногда рутина вела нас жить и умирать. И пусть я покажусь им узким, и их всесветность оскорблю. Я патриот, я воздух русский, я землю русскую люблю. Я верю, что нигде на свете второй такой не отыскать, чтоб так пахнуло на рассвете, чтоб дымный ветер на песках. И где еще найдешь такие березы, как в моем краю? Я б сдох, как пес, от ностальгии в любом кокосовом раю. Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях, чтобы от Японии до Англии сияла родина моя.
Хм. Монстр.
По-другому звучит, правда?
Конечно, да.
Вот. И на самом деле это стихотворение удивительным образом перекликается с Есениным, с его стихотворением «Русь советская», которое заканчивается стихами, строками. Но и тогда, когда во всей планете пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть, я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть земли с названием кратким «Русь». Вот эти стихи часто цитируют, но забывают сказать, что это из стихотворения «Русь советская». Ну и пару слов в завершении темы про Джека Алтаузена, потому что здесь тоже все не так просто. Да, в 22 года он писал про Минин расплавить и все такое, а что Джек Алтаузен писал в 41 году? Я в дом вошел, темнело за окном, скрипели ставни, ветром дверь раскрыла, дом был оставлен, пусто было в нем. Но все о тех, кто жил здесь, говорило. Валялся пестрый мусор на полу, мурлыкал кот на вспоротой подушке, и разноцветной грудою в углу лежали мирно детские игрушки. Там был верблюд и выкрашенный слон, и два утенка с длинными носами, и Дед Мороз, весь запылился он, и кукла чуть с раскрытыми глазами, и даже пушка с пробкой в стволе, свисток, что воздух оглашает звонко, а рядом в белой рамке на столе стояла фотография ребенка. Ребенок был с кудряшками, как лен, из белой рамки, здесь со мною рядом, в мое лицо смотрел пытливо он своим спокойным ясным взглядом. А я стоял, молчание храня, скрипели ставни жалобно и звонко, и Родина смотрела на меня глазами белокурого ребенка. Зажав сурово автомат в руке, упрямым шагом вышел я из дома, туда, где мост взрывали на реке и где снаряды ухали знакомо. Я шел в атаку, твердо шел туда, где непрерывно выстрелы звучали, чтоб на земле фашисты никогда с игрушками детей не разлучали. И в 42-м году этот человек погиб под Харьковом. Как мы видим, все совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд, если вырывать
строчки, да,
цитаты не только из контекста произведений, но и из контекста человеческой жизни. Вот об этом наши зрители могут подумать.
На досуге, да.
На досуге, да. Вот. Поэтому, ну, в принципе, вопрос о русофобии Ленина я считаю закрытым. Вот. Что касается вопроса культурного контекста ранних большевиков, как мы видим, здесь можно говорить о разных течениях, о разных тенденциях. Конечно, революция подняла много ила со дна, она привела к высвобождению многовековой классовой сословной ненависти, и эта ненависть давала свои всходы, безусловно, и в 20-е, и в 30-е годы, и в 40-е еще даст. Но это не было нечто спровоцированное большевиками, это было унаследовано, это существовало еще во времена Российской империи, безусловно, просто в скрытой форме, сейчас это вырвалось на свободу. И существование этого было, в принципе, неизбежно. Заслугой большевиков, как власти, является то, что они сумели обуздать этот процесс и вести его в нормальное русло. Вот я там цитировал уже Есенина слова про страну заковывать в гранит. Вот они это сделать сумели. А теперь продолжим вопрос про немецкие деньги. Очень много присылают мне разных, очень много присылают мне разной информации и упрекают в том, что я рассмотрел только ситуацию с деньгами, которые переводились через фирму Парвуса. Угу. Напомню, что ленинское сотрудничество с Парвусом, точнее, напомню, что финансирование германским генеральным штабом большевиков через фирму Парвуса доказать не удалось по одной простой причине. Большевики деньги не получали. Деньги вот в этой компании шли не из Стокгольма в Петроград, а наоборот, из Петрограда в Стокгольм. Угу. То есть, как в принципе, ну, сейчас уже учеными достигнут консенсус по этому вопросу, фирма Парвуса действительно зарабатывала деньги. Она сказочно, сказочно обогащалась на торговле ширпотребом здесь. Большевикам кое-что, может быть, и перепадало через адвоката Козловского, который оказывал услуги юрисконсульта этой фирме. Но это были ничтожные суммы, далеко не те миллионы, о которых нам обычно рассказывают. Значит, что еще, про что еще следует сказать? Значит, германский генеральный штаб действительно сумел передать большевикам сумму около 33 тысяч американских долларов. Это более или менее установленный факт. Но опять же, это не была прямая взятка Ленина. Это были деньги, которые немецкие спецслужбы передали германскому социал-демократу по имени Карл Мор. Это был человек довольно известный в социал-демократическом движении, и он от имени немецких социал-демократов как бы дал займ большевикам. Вот. Но большевики эти деньги потратили в основном на проведение Третьей Циммервальской конференции и организацию антивоенной пропаганды, в частности, организацию братания русских и немецких солдат на фронте. И результат, в общем-то, известен, потому что усилия большевиков не в последнюю очередь привели к ноябрьской революции 1918 года в Германии, которая, собственно, привела к поражению Германии в Первой мировой войне. Поэтому кто тут кого финансировал и кто кого, так сказать, привел к поражению – большой вопрос. Значит, ну и я подчеркну, что вот эта вот схема с Мором, да, она исключает представление о Ленине как о неком платном наемнике. Далее есть еще незаслуженно известное свидетельство Эдуарда Бернштейна, это тоже немецкий социал-демократ. Почему незаслуженно известное? Ну, потому что это просто слова. Значит, в 1921 году Эдуард Бернштейн опубликовал статью под названием «Темная история». История действительно темная, в том смысле, что из нее вообще непонятно, откуда Бернштейн почерпнул свои познания. Значит, в этой статье он рассказывал, что судьба преподнесла ему встречу с неким высокопоставленным немецким чиновником, крайне осведомленным, и он рассказал ему, что Ленин получил 50 миллионов золотых марок на революцию от германского генерального штаба. Что это был за человек, что это за высокопоставленное лицо, какие доказательства он мог...
Инфа 100%.
Да, в принципе, так и было. В принципе, так и было. Вот, эта статья, конечно, наделала немало шуму. В Советской России потребовали доказательств. Вот, но никаких доказательств, естественно, Бернштейн предоставить не мог, но с него были взятки гладкие. Он говорил, что он это услышал от третьих лиц. Это, конечно, была информационная атака.
Немедленно вспоминается известный анекдот, как в синагоге сидят евреи и выбирают раввина. Ну, поступает предложение, давайте выберем раввином Рабиновича. Встает один еврей и говорит, мы не можем выбрать раввином Рабиновича, потому что у него дочь проститутка. Встает Рабинович и говорит, минуточку, у меня вообще дочери нет. Ну, не знаю, я свое мнение озвучил. Вот.
Да, примерно так. Вот. Ну, и последнее, это, конечно, были документы Сиссона, так называемые, о которых я упоминал уже в прошлый раз. Ну, это стопроцентная фальшивка. Значит, изготовил ее, точнее, польский авантюрист, журналист Фердинанд Осиндовский. Скорее всего, из идейных соображений. Он ненавидел большевиков, подозревал, что большевики немецкие шпионы. Действительно, но доказательств не было. То есть,
пришлось изготовить.
Документы, да? Документы Переверзева, они были настолько опубликованы вот во время июльского кризиса, они были настолько неубедительные, что Осиндовский решил, да, изготовить их. Угу. Вот. Но идейность в его случае сочеталась с желанием обогатиться. И через своего приятеля, журналиста Семенова, эти граждане начали предлагать документы разным заинтересованным лицам. Сначала они отправились в английскую разведку. Значит, Брюс Локхарт, английский разведчик, сразу понял, что это липа, отказался покупать. Вот. Французская разведка тоже не заинтересовалась этими историями. Вот. Но удалось впарить, буквально в реальном смысле впарить, Эдгару Сиссону. Что такое Эдгар Сиссон? Эдгар Сиссон – это, значит, американский полномочный представитель Вудро Вильсона, который прибыл в Петроград, значит, со специальной миссией. Значит, он должен был дать оценку того, что происходит в Петрограде. И вот к нему-то как раз журналист Семенов и заявился с этими документами. Сиссон добродушно в это поверил, купил эти документы, привез их в Америку, там они были опубликованы и произвели сенсацию. Вот. Были специальные заседания Конгресса, на которых эти документы обсуждались, и там, достоянием, опять же, части американского общества стала информация о том, что большевики – это не просто платные наемники какие-то, а это вообще такие ланскнехты, которые прямо управляются германским генеральным штабом, что чуть ли там, значит, не в Смольном не стоит прямой провод, по которому Ленин получает там от кайзера Вильгельма или от, значит, руководителей немецкой разведки или армии конкретные поручения, которые он обязан исполнять. Вот. Ну, все это, конечно, сразу же получило достойное опровержение. В этом стали очень серьезно сомневаться, особенно после того, как Германия проиграла Первую мировую войну, а большевики почему-то удержались. Вот, то есть платные наемники никогда не удерживаются у власти после низвержения их хозяина, а большевики почему-то удержались. Вот, и надо сказать, что ни один из крупных историков, в том числе и иммигрантов, ни Мельгунов, ни Николаевский, они никогда не верили в подлинность документов Сиссона. Ну и, наконец, в 1956 году Джордж Кеннон, очень крупный американский исследователь, доказал их фальшивость однозначно. Ну и таким образом, что мы имеем? небольшие суммы, которые можно, могли быть переданы через Суминсон Козловского, небольшая сумма, относительно небольшая, которая могла быть передана через Карла Мора, вот, и, в общем-то, все. Вот. Ну, действительно, здесь надо отметить, что действительно немцы тратили большие деньги на пропаганду в России, но это не значит, что они тратили их конкретно на большевиков. Большие суммы уходили на распространение листовок среди армии. Мы до сих пор очень мало знаем о связях германской разведки с другими политическими партиями. Вот помните, я рассказывал про загадочный эпизод, когда немцы еще до Октябрьской революции планировали договориться с представителями Петросовета о заключении сепаратного мира, и на встречу с ними должен был явиться Стеклов, как раз один из самых влиятельных деятелей Петросовета на тот момент. Что это было, непонятно. Вот. Но есть основания полагать, что немцы передавали не только деньги не только большевикам. Вот. Александр Федорович Керенский, крайне загадочный персонаж, вот в книге профессора Соболева «Тайна немецкого золота» упоминается любопытный факт о том, что после того, как большевики национализировали все банки, они обнаружили миллион на счету Керенского, и так до сих пор непонятно, откуда он там взялся. Вот. Поэтому этот вопрос еще подлежит расследованию.
Менты подбросили.
Вопрос подлежит расследованию, но что касается большевиков, то погружение в тему нам показывает, что, так сказать, рассказ о каких-то глобальных вливаниях в большевистскую партию немцев – это мифология самого низкого пошиба.
Повторюсь от себя, если бы это было так, то нацистская Германия непременно использовала бы все имеющиеся в наличии у них документы для борьбы с Советской Россией.
Это безусловно. Это безусловно.
Если даже при Гитлере ничего не нашли, то как-то странно. Уж эти парни были заинтересованы больше всех, чтобы подобное вытащить и всем показать.
Я абсолютно с этим согласен. Теперь про английского шпиона давайте поговорим. Значит, ну, несколько моментов. Мы разбирали уже в прошлый раз, на какие деньги жил Владимир Ильич Ленин за границей. Тут мне прислали недавно ролик, в котором этот вопрос разбирается с той точки зрения, с намеками, что действительно все-таки вот английская разведка как-то ему помогала. В ролике, собственно, ну, ничего нового там не сказано. Там акцентируется внимание на том, что вот Владимир Ильич Ленин пишет письмо, что он купил, точнее, что он снял дорогую квартиру в эмиграции. Дорогую квартиру. Значит, ну, поскольку ролик пропагандистский, то из этой цитаты там вырезана одна фраза. Там сказано, что она дорогая по европейским меркам, а по московским дешевая. Вот. Прожил в этой квартире Ленин 2 года, потом переехал в квартиру поскромнее, потому что с деньгами стало похуже. Но что это за квартира? Это была 4-комнатная квартира, где был кабинет у Ленина, значит, комната Надежды Константиновны, комната мамы Надежды Константиновны, которая жила с ними, и спальня для, значит, четы Ульяновых. Вот. Собственно, а где дворцы Ленина? Где информация про умопомрачительные наряды Надежды Константиновны, какие-то бриллианты, сумасшедшие драгоценности? Где, так сказать, фотографии Ленина в шикарных казино, где он проигрывает запредельные суммы? Где там информация о машинах или экипажах, которые Владимир Ильич нанимает, разъезжает по Европе на них? То есть вот эти попытки изобразить Ленина каким-то, значит, богачом, который швыряет неизвестно откуда взявшиеся деньги направо и налево, они выглядят абсурдно. Да, снимал 4-комнатную квартиру, но если это все, что можно, в принципе, на Ленина накопать, то это просто полное поражение.
Ну, или как-то даже не верится, что в английской разведке так мало денег. Могли бы дать на что-нибудь более серьезное. Да. Ну и странно, а что, если они деньги платили, они что, тоже про это говорить не будут?
Да, вообще непонятно.
То есть, во времена Холодной войны все бы вывалили.
После Фултонской речи самое время было это все выкладывать.
Такие козыря где-то там прятать, в чем смысл-то? Неясно.
Далее, ну, здесь мы коснемся работы Николая Викторовича Старикова «Кто убил Российскую империю», поскольку эта идея в основном там излагается, не совсем понятно.
Про то, что Ленин английский шпион?
Да, да, про то, что, скажем так, у Ленина были некие британские кураторы, и он дал согласие развалить Российскую империю. То есть там проводится мысль, что основная задача большевиков, она заключалась в том, чтобы прервать легитимность русско-российской государственности. Вот, что, значит, поскольку царь отрекся, но временное правительство было худо-бедно легитимно, это сомнительное утверждение, но тем не менее, худо-бедно легитимно, потому что Михаил Александрович, великий князь, да, отрекаясь, точнее, откладывая свое воцарение до решения учредительного собрания, призвал повиноваться правительству по почину Государственной Думы возникшему, то есть временному правительству. Поскольку таким образом формально была соблюдена передача власти, то временное правительство можно было представить как более или менее законное, хотя с легитимностью у него уже были большие проблемы. Вот, то есть я поясню разницу между законностью и легитимностью. Законность – это то, что происходит в рамках существующего закона, а легитимность – это когда большая часть народа с этим согласна. То есть реально может быть такой случай, когда вот правитель, действуя в рамках закона, утрачивает легитимность, потому что ему перестают подчиняться. Просто это утрата легитимности. Так вот, временное правительство, оно было правительством сомнительной законности и абсолютно несомненной утраты легитимности. Вот, потому что значительная часть населения просто отказывалась ему подчиняться. А в Петрограде так уж и точно. Из-за этого оно было вынуждено разделить власть с Петросоветом. И вот в книге Старикова как раз излагается мысль, что задача большевиков заключалась в том, чтобы прервать легитимность, то есть свергнуть временное правительство. Но с этим просто невозможно согласиться, потому что Александр Федорович Керенский прекрасно с этим справлялся и без большевиков. Дело в том, что именно Керенский прервал легитимность, даже если учесть, что если предположить, что временное правительство действительно было легитимным, то в дальнейшем временное правительство должно было собрать учредительное собрание, которое должно было, в свою очередь, решить вопрос о государственном устройстве. Но Александр Федорович Керенский не стал дожидаться созыва учредительного собрания. Он провозгласил в России в сентябре 1917 года республику, провозгласил Россию республикой. Права он на это не имел, но тем не менее он это сделал. И таким образом прервал, окончательно прервал всю законность, легитимность, связь, так сказать, вот эту законодательную связь со всем предшествующим. Со всеми предшествующими законодательными актами. Так что Ленин ему был совершенно не нужен, он отлично все делал сам. Вот. Поэтому этот аргумент принять абсолютно нельзя. Дальше непонятна мотивация англичан. Она кажется мне сомнительной и мало укладывающейся в известные исторической науке на данный момент факты. Нам говорят, что англичане мечтали развалить Российскую империю. Мне это кажется неубедительным, потому что все имеющиеся на данный момент документальная база указывает на другое. Англичанам как таковой развал Российской империи был не нужен. Англия, безусловно, преследовала цели финансовой колонизации России, но это, в принципе, получалось у нее и так. То есть развал Российской империи наоборот,
так сказать, снизил бы поступление.
Повышал бы риски, повышал бы деловые риски, потому что гораздо проще скупить, чем завоевать. Скупать у англичан получалось. Ну, я много и подробно рассказывал о, так сказать, займах, которые Россия брала у Англии во время Первой мировой войны, и процентов по этим займам, о том, что Россия была вынуждена вывести четверть своего запаса в банке, золотого запаса в банке Британской Канады. И после воцарения, так сказать, утверждения временного правительства эта тенденция только повысилась. То есть при, особенно при правительстве Милюкова, при правительстве Львова-Милюкова эта тенденция только нарастала бы. Вот. Приход к власти большевиков и последующая гражданская война, она как раз все вложенные или все вложенные деньги и деньги, которые можно было бы вложить потенциально, оно ставило их под вопрос. Более того, оно ставило под вопрос победу в войне, потому что, как бы то ни было, но Россия держала фронт, и для англичан это было очень-очень важно. Я уже рассказывал, что и убийство Распутина, и, собственно, одобрение, так сказать, на смещение императора Николая II, оно давалось англичанами только по одной простой причине, потому что они считали, что это меры, которые повысят боеспособность русской армии против немцев. Англичане боялись, победы немцев над Россией, они боялись, что Россия выйдет из войны, они боялись этого сепаратного мира. И поэтому Ленин, который как раз за это, Ленин выступал не совсем за это, Ленин выступал за, вообще за срочный мир без аннексии и контрибуций, то есть таким образом обесценивал все, за что они воевали. Вот, то есть никаких колоний, никаких захватов, как это. Вот, поэтому Ленин был их страшным врагом. И когда англичане идентифицировали повышение популярности большевиков, они немедленно предприняли усилия для того, чтобы этих большевиков каким-то образом ограничить в их притязаниях, а еще лучше вообще убрать с политической арены. И этим объясняется роль английской дипломатии, во всяком случае, английской военной миссии, например, в Корниловском мятеже, и впоследствии миссия Сомерсета Маэма. То есть вот в книге «Кто убил Российскую империю» почему-то об этих эпизодах, точнее, об участии англичан в этих эпизодах, да, ничего не сказано. Возможно, Николай Викторович не знал об этом, но я думаю, что если он там получит эту информацию, возможно, он изменит свою точку зрения. Это, во-первых, роль. А, очень важно упомянуть, что везде, где англичане каким-то образом засветились, мы понимаем сам механизм, как это произошло. То есть рядом с Милюковым, который и Гучковым, которые выступали за свержение царя, да, всегда был Джордж Бьюкинен. Понятно, понятно, кто был, грубо говоря, их английским партнером. Да. Рядом с Корниловым был военный атташе Нокс. Вот. Кто был рядом с Лениным? Совершенно непонятно, кто мог быть его куратором. Ведь для того, чтобы действовать в интересах англичан, нужно было бы быть на постоянной связи. А как Ленин мог находиться на постоянной связи с кураторами, о которых вот написано в этой книге, если Ленин после июля был вынужден уйти в подполье? То есть Зиновьев, что ли, был куратором? Там, не знаю. Или... Непонятно. Все это выглядит чрезвычайно странно. Никаких следов вообще нет, в логику это не укладывается. Более того, так сказать, после того, как не получился Корниловский мятеж, в Петроград приезжает резидент английской разведки Сомерсет Маэм, в будущем известный писатель, цель которого именно не допустить выход России из войны, устранить большевиков. Он проваливает эту миссию. И Джордж Бьюкинен проваливает свою миссию. Я хотел бы сакцентировать внимание на том, что Джордж Бьюкинен после своего возвращения из Петрограда стал, ну, не то чтобы изгоем в английском истеблишменте, но он считался откровенным неудачником. Ллойд Джордж даже отказался с ним встречаться, потому что с точки зрения вот английских империалистических кругов у Бьюкинена не получилось главное, для чего он вообще в Россию-то и посылался. Вот. И Англия, напоминаю, не была таким уж бенефициаром Первой мировой войны. Бенефициаром Первой мировой была Америка в первую очередь, а Англия из державы кредитора превратилась в державу должника. И нам обычно говорят, что по итогам Первой мировой войны распалось три империи. Четыре империи, да, русская, османская, австро-венгерская и германская. Вот, утратившие свои колонии. Но точно так же начался распад и Британской империи. И уже в начале 20-х годов началась кровавая ирландская война, которая привела в итоге фактически к выходу Ирландии из состава Британской империи. И это была только первая ласточка, но тем не менее вот и для эти токи, да, эти импульсы, которые шли от антиколониальной, которые пошли в результате Первой мировой войны, они не прошли для Англии безболезненно. Угу. Они точно так же ее затронули. Вот, поэтому говорить о том, что вот Англия все это устроила, значит, и вышла победителем, достаточно сложно. Вот, по этим причинам, конечно, мне кажется, предположение о ленинской работе на британскую разведку или о ленинском сотрудничестве с британскими кураторами чрезвычайно абсурдно. С моей точки зрения, Ленин был страшным врагом англичан. И Октябрьская революция, она была в том числе и антианглийской революцией, потому что она выводила в перспективе, выводила в Россию из войны в интересах Англии. Через следующую передачу у нас будет посвящена подробностям Корниловского мятежа, а потом мы с вами будем разбирать уже ситуацию прямо перед Октябрьской революцией. Вот там я зачту очень важный документ, который многих заставит иначе посмотреть на Брестский мир и на события, на революционные события. Этот документ – это выступление последнего военного министра России перед революцией Александра Ивановича Верховского, в котором он делает перед Временным правительством делает анализ состояния вооруженных сил. И вот там он прямо констатирует, что война сейчас ведется исключительно в интересах союзников, и Россия выступает в ней как пушечное мясо, и что сейчас выход из войны в большей степени соответствует интересам России, чем ее продолжение. Вот. Вот это очень важный момент. Ну, об этом в другой раз.
Отлично. Спасибо, Егор. А на сегодня все. До новых встреч.